літературная анталогія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки оповісті Джека Лондона «Кліч предків». Читає артист Павел Заровський.
Зимой в Доусоне Бек совершил новый подвиг, быть может, не столь героический, но принесший ему еще большую славу. Подвиг этот пришелся весьма кстати, ибо он доставил его трем хозяевам то снаряжение, в котором они нуждались, чтобы предпринять давно желанное путешествие на девственный восток, куда еще не добрались никакие золотоискатели. Началось с разговора в баре Эльдорадо. Мужчины стали хвастать любимыми собаками. Бек, благодаря своей известности, был мишенью нападок, и Торнтону пришлось стойко защищать его. Не прошло и получаса, как один из собеседников объявил, что его собака может сдвинуть с места нарты с грузом в 500 фунтов и даже везти их. Другой похвастал, что его пес свезет и 600 фунтов. Третий, что 700. «Это что?» — сказал Джон Торнтон. «Мой Бек сдвинет с места и 1000». «И пройдет с такой кладью хотя бы 100 ярдов?» — спросил Мэтьюсон, один из королей Бонанзы, тот самый, что уверял, будто его собака свезет 700 фунтов. «Да, сдвинет нарты и пройдет 100 ярдов», — спокойно подтвердил Джон Торнтон. «Ладно», — сказал Мэтьюсон с расстановкой, внятно, так, чтобы все его услышали. «Держу пари на $1000, что ему этого не сделать. Вот деньги». И он бросил на прилавок мешочек с золотым песком толщиной в болонскую колбасу. Никто не откликнулся на этот вызов. Заявление Торнтона все приняли за пустое хвастовство. Торнтон почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо. Он и сам не знал, как это у него сорвалось с языка. Сможет ли Бек двинуть нарты с кладью в 1000 фунтов? Ведь полтонны. Чудовищность этой цифры вдруг ужаснула Торнтона. Он очень верил в силу Бека и часто думал, что тот мог бы свести любой груз. Но ни разу не приходило ему в голову проверить это. А тут глаза целого десятка людей устремлены на него. Все молчат и ждут. К тому же ни у него, ни у Ганса и Пита не было $1000. «У меня тут на улице стоят нарты с мукой. 20 мешков по 50 фунтов в каждом», — продолжал Мэтьюсон с бесцеремонной настойчивостью. «Так что ни зачем остановки не будет». Торнтон не отвечал. Он не знал, что сказать. Он смотрел то на одного, то на другого, рассеянно, как человек, который не может собрать мыслей. Взгляд его вдруг остановился на лице Джима О'Брайена, местного богача, с которым они когда-то были товарищами. Это словно послужило толчком и подсказало Торнтону решение, которое ему и в голову не приходило. «Можешь одолжить мне 1000?» — спросил он почти шепотом. «Конечно», — ответил О'Брайен. И на прилавок рядом с мешочком Мэтьюсона тяжело шлепнулся второй увесистый мешочек с золотым песком. «Хотя не верится мне, Джон, что твой пес сможет проделать такую штуку». Все, кто был в Эльдорадо, высыпали на улицу, чтобы не пропустить интересное зрелище. За карточными столами не осталось никого. Все игроки вышли тоже, чтобы посмотреть, кто выиграет пари, да и самим побиться об заклад. Несколько сот человек в меховой одежде полукругом обступили нарты на небольшом расстоянии. Нарты Мэтьюсона с грузом в в 1000 фунтов, стояли здесь уже часа два на сильном морозе. Термометр показывал 60 градусов ниже нуля, и полозья крепко примерзли к плотно укатанному снегу. Любители пари предлагали неравные заклады, 2-1, утверждая, что Бек нарт не сдвинет. Возник казуистический спор, как понимать фразу «двинуть нарты». О'Брайен полагал, что Торнтон имеет право сбить лед с полозьев и освободить их, а Бек должен только после этого сдвинуть их с места. Мэттисон же настаивал, что по условию пари Бек должен сам двинуть нарты так, чтобы примерзшие полозья оторвались от земли. Большинство свидетелей пари решили спор в пользу Мэттисона, и ставки против Бека повысились до 3-1. Однако желающих принять пари не нашлось. Никто не верил, что Бек может совершить такой подвиг. Было ясно, что Торнтон дал себя втянуть в весьма рискованную сделку. Он и сам, глядя сейчас на эти нарты и их упряжку из 10 собак, свернувшихся на снегу, все более сомневался в возможности такого подвига. А Мэттисон ликовал. 3-1, — закричал он. «Ставлю еще 1000, Торнтон! По рукам, что ли?» На лице Торнтона ясно выражались мучившие его опасения, но в нем уже заговорил тот боевой задор, который выше всяких расчетов и глух ко всему, кроме шума битвы. Задор, для которого нет невозможного. Он подозвал Ганса и Пита. У них кошельки были совсем тощие, и все трое с трудом наскребли $200. В последнее время им не везло. Эти $200 составляли весь их капитал. Но они без малейшего колебания поставили эти деньги против $600 Мэттисона. 10 собак Мэттисона выпрягни, и к нартам поставили Бека в его собственной упряжи. Царившее вокруг возбуждение передалось ему. Он чутьем угадывал, что нужно сделать для Джона Торнтона что-то очень важное. Шепот восхищения послышался в толпе, когда люди увидели это великолепное животное. Бек был в прекрасном состоянии. Ни единой унции лишнего жира, и те 150 фунтов, которые он весил, представляли собой 150 фунтов мужественной силы. Его густая шерсть лоснилась, как шелк. На шее и плечах она напоминала гриву, и даже когда он был спокоен, топорщилась при малейшем его движении, словно от избытка жизненных сил. Казалось, каждый ее волосок заряжен энергией. Широкая грудь и мощные передние ноги были пропорциональны размерам всего тела, а мускулы выступали под кожей тугими клубками. Люди подходили и, щупая эти мускулы, объявляли, что они железные. Ставки против Бека снизились до 2-1. «Молодчина он у вас, сэр, молодчина!» — пробормотал один из королей новой династии Скукумбенча. «Даю вам за него 800. Да испытание, сэр, заметьте, 800 на руки, и беру его такого, как он есть». Торнтон отрицательно потряс головой и подошел к Беку. «Нет, отойдите от него», — запротестовал Мэттисон. «Дайте ему свободу, тогда это будет честная игра». Толпа притихла. Слышались только отдельные голоса, тщетно предлагавшие пари 2-1. Все признавали, что Бек — великолепная ездовая собака, но 20 мешков муки по 50 фунтов каждый слишком убедительно громоздились перед глазами, и зрители не решались развязать кошельки.
Thank you.
Торнтон опустился на колени около Бека, обнял его голову обеими руками и прижался к нему щекой. Сегодня он не стал его шутливо трясти, тормошить, как делал обычно, не бормотал любовно всякие ругательные прозвища. Нет, он только шепнул ему что-то на ухо. «Если любишь меня, Бек, если любишь...» Вот что он шепнул ему. И Бек заскулил от едва сдерживаемого нетерпения. Окружающие с любопытством наблюдали эту сцену. В ней было что-то загадочное. Это походило на заклинание. Когда Торнтон поднялся, Бек схватил зубами его руку, подержал ее в закрытой пасти и потом медленно, неохотно выпустил. Это было его ответом без слов. Так он по-своему выражал любовь к хозяину. Торнтон отошел довольно далеко назад. «Ну, Бек!» — скомандовал он. Бек натянул постромки, потом отпустил их на несколько дюймов. Это был его обычный прием. «Пошел!» — раздался голос Торнтона, как-то особенно четко и резко прозвучавший среди напряженного молчания. Бек качнулся вправо, пригнулся, словно ныряя, натянул постромки и внезапно, рывком, остановил на ходу 150-фунтовую массу своего тела. Кладь на нартах дрогнула, под полозьями что-то звонко захрустело. «Ну!» — крикнул опять Торнтон. Бек повторил тот же маневр, на этот раз дернув влево. Хруст перешел в громкий треск, нарты закачались, и полозья со скрипом сползли на несколько дюймов в сторону. Нарты освободились от льда, приковывавшего их к месту. Люди невольно притаили дыхание. «Теперь марш!» Команда Торнтона грянула, как пистолетный выстрел. Бек рванулся вперед, сильно натянув постромки. Все его тело подобралось в страшном усилии, мускулы выперли узлами и ходили под шерстью, как живые. Широкой грудью он почти припал к земле, голову вытянул вперед, а ноги летали, как бешеные, оставляя на крепко укатанном снегу параллельные борозды. Нарты качались и дрожали, и уже наполовину сдвинулись с места. Вдруг Бек поскользнулся одной лапой, и кто-то в толпе громко ахнул. Но нарты уже стремительно задергались, и больше не застревая на месте, толчками двинулись вперед, сперва на полдюйма, потом на дюйм, еще на два. Толчки заметно выравнивались, и когда нарты, преодолев, наконец, инерцию, набрали скорость, Бек подхватил их и повез. Люди тяжело переводили дух, не сознавая, что за минуту перед тем они не дышали. А Торнтон бежал за нартами, подгоняя Бека отрывистыми веселыми криками. Расстояние было вымерено заранее, и когда Бек подбегал к вязанке дров, положенной там, где кончались 100 ярдов, раздались восторженные крики. Они перешли в рев, когда Бек, пробежав мимо вязанки, остановился по команде Торнтона. Все бесновались от восторга, даже Мэтьюсон. Полетели в воздух шапки, рукавицы. Люди пожимали друг другу руки, не разбирая, кто перед ними, знакомый или незнакомый, и все восклицания сливались в какой-то бессвязный галдеж. А Торнтон стоял на коленях перед Беком и, припав лбом к его лбу, тряс и качал его. Те, кто выбежал вперед, слышали, как он ругал Бека. Он ругал его долго и с наслаждением, любовно и нежно. «Поразительно, сэр, поразительно!» — бормотал король Скукумбенча. «Даю вам за него 1000, целую 1000, сэр. Ну, хотите 1200?» Торнтон встал. Глаза у него были мокры, и он не пытался скрыть слезы, которые струились по его щекам. «Нет, сэр», — сказал он королю Скукумбенча. «Нет, не хочу. Убирайтесь вы к черту, сэр. Это все, что я могу вам посоветовать». Бек схватил зубами руку Торнтона. Торнтон опять завертел его из стороны в сторону. Зрители, движимые одним и тем же чувством, отступили на почтительное расстояние, и больше не нашлось нескромных людей, которые позволили бы себе нарушить этот разговор. Глава 7. Зов услышан. Когда Бек за 5 минут заработал Джону Торнтону $1600, тот смог уплатить кое-какие долги и двинуться вместе со своими компаньонами к востоку на поиски затерянной золотой россыпи, легенда о которой была так же стара, как история этого края. Многие искали ее. Немногие нашли, а большинство искавших не вернулось из своего путешествия. Сказочная россыпь была причиной многих трагедий и окружена тайной. Никому не было известно, кто первый открыл ее. Даже самые древние легенды об этом не упоминали. Люди знали только, что на том месте стояла старая полуразвалившаяся хижина. Некоторые из золотоискателей в свой смертный час клялись, что видели и хижину, и россыпь, и в доказательство показывали самородки, которым не было равных на всем севере. Однако среди живых не осталось ни одного человека, которому удалось добыть что-либо из этой сокровищницы, а мертвые были мертвы. И Джон Торнтон, Пит и Ганс, взяв с собой Бека и еще полдюжины собак, двинулись на восток по неисследованной дороге, надеясь дойти туда, куда не дошли другие люди и собаки. Они прошли 70 миль вверх по Юкону, затем повернули налево по реке Стюарт, миновали Мэйо и Маквешен и продолжали путь до того места, где река Стюарт превращается в ручеек и вьется вокруг высоких скал горного хребта, идущего вдоль всего материка. Джон Торнтон немногого требовал от людей и природы. Пустынные дикие места его не страшили. С щепоткой соли в кармане и ружьем за плечами он забирался в лесную глушь и бродил, где вздумается и сколько вздумается. Он жил как индеец, никогда и никуда не спешил и во время своих странствий добывал себе пищу охотой. А если дичи не попадалось, он с тем же спокойствием индейца продолжал путь в твердой уверенности, что рано или поздно набредет на нее. И во время великого путешествия на восток их меню состояло из добытого охотой свежего мяса, поклажи на нартах, главным образом из снаряжения и необходимых орудий, а программа была составлена на неограниченное время. Бек беспредельно наслаждался такой жизнью, охотой, рыбной ловлей, блужданием по новым незнакомым местам. Они то по нескольку недель подряд шли и шли, то целыми неделями отдыхали, разбив где-нибудь лагерь, и тогда собаки бездельничали, а люди, взрывая мерзлую землю или породу, без конца промывали ее в лотках у костра, ища в ней золото. Иногда они голодали, иногда роскошествовали. Все зависело от того, много ли по дороге попадалось дичи и удачно ли бывала охота. Подошло лето, и люди и собаки, навьюченные поклажей, переплывали на плоту голубые горные озера, спускались или поднимались по течению незнакомых рек в утлых челноках, выпиленных из стволов деревьев. Проходили месяцы, а они все бродили среди диких просторов этой неисследованной земли, где не было ни людей, но когда-то побывали люди, если верить легенде о покинутой хижине. Переходили горные хребты, разделявшие реки, и не раз их здесь застигали снежные бураны. Дрожали от холода под полуночным солнцем на голых вершинах между границей лесов и вечными снегами. Спускались в теплые долины, где тучами носилась мошкара, и в тени ледников собирали спелую землянику и цветы, которые могли соперничать красотой с лучшими цветами юга. Осенью они очутились в волшебной стране озер, печальной и безмолвной, где, должно быть, когда-то водилась дичь, но теперь не было нигде и признака жизни. Только холодный ветер свистел, замерзала вода в укрытых местах, да меланхолически журчали волны, набегая на пустынный берег. И вторую зиму проходили они, ища давно исчезнувшие следы людей, которые побывали здесь до них. Однажды они набрели на тропинку, белевшую в темноте дремучего леса. Это была очень старая тропинка, и они вообразили, что заброшенная хижина где-то совсем близко. Но тропинка начиналась неведомо где и кончалась неведомо где, и оставалась загадкой, кто и для чего протоптал ее. В другой раз они наткнулись на остатки разрушенного временем охотничьего шалаша, и между клочьями истлевших одеял Джон Торнтон нашел длинноствольное кремниевое ружье. Он знал, что ружья этого типа выпускала компания Гудзонова залива в первые годы всеобщей тяги на северо-запад. Тогда за одно ружье давали такой же высоты тюк плотно уложенных бобровых шкурок. Больше среди развалин не нашлось ничего, что напоминало бы о человеке, который некогда построил этот шалаш и оставил между одеялами свое ружье. Снова наступила весна, и после долгих странствий они в конце концов нашли не легендарную покинутую хижину, а поверхностную россыпь в широкой долине, где было столько золота, что оно, как желтое масло, оседало на дне промывочного лотка. Три товарища не стали продолжать поиски. Здесь они за день намывали на $1000 чистого золотого песка и самородков, а работали каждый день. Золото насыпали в мешки из оленьих шкур по 50 фунтов в мешок, и мешки укладывали штабелями, как дрова, перед шалашом, который они сплели себе из еловых веток. Поглощенные своим тяжелым трудом, они не замечали, как летят за днями дни. Дни пролетали, как сон, а груды сокровищ все росли и росли. Собакам делать было решительно нечего. Только время от времени приносить дичь, которую настреляет Торнтон. И Бек долгие часы проводил в размышлениях, лежа у огня. В эти часы безделья ему все чаще представлялся коротконогий волосатый человек. И жмурясь на огонь, Бек в своем воображении бродил с этим человеком в другом мире, который смутно вспоминался ему. В этом другом мире, видимо, царил страх. Наблюдая за волосатым человеком, когда тот спал у костра, уткнув голову в колени и обняв ее руками, Б Бек замечал, что спит он беспокойно, часто вздрагивает во сне, а просыпаясь, боязливо вглядывается в темноту и подбрасывает сучья в огонь. Если они ходили по берегу моря, где волосатый собирал раковины и тут же съедал их содержимое, глаза его шныряли по сторонам, ища, не таится ли где опасность, а ноги готовы были при первом тревожном признаке вихрем мчаться прочь. По лесу они пробирались бесшумно. Впереди волосатый, за ним Бек. И оба всегда были настороже. Уши у обоих шевелились, и ноздри вздрагивали, потому что у человека слух и чутье были такие же тонкие, как у Бека. Волосатый умел лазать по деревьям так же быстро, как бегать по земле. Хватаясь то за одну ветку, то за другую, он перепрыгивал иногда расстояние в 10-12 футов между одним деревом и другим, балансируя в воздухе и никогда не срываясь. На деревьях он чувствовал себя так же свободно, как на земле. Беку вспоминались ночи, когда он сторожил под деревом, в то время как волосатый человек спал на его вершине, крепко уцепившись руками за ветви. И сродни этим видениям, в которых являлся Беку волосатый человек, был зов, по-прежнему звучавший из глубин темного леса. Он вселял в Бека сильную тревогу, вызывал непонятное желание. Бек испытывал какую-то смутную радость и беспокойство, и буйную тоску, неведомо о чем. Иногда он бежал в лес, откуда ему слышался этот зов, искал его там, как нечто осязаемое, и лаял то тихо, то воинственно, смотря по настроению. Он тыкался носом в холодный лесной мох или сырую землю, покрытую высокой травой, и фыркал от блаженства, вдыхая их запах. Или часами, словно притаившись в засаде, лежал за поваленными бурей стволами, обросшими древесной губкой, и, наставив уши, широко раскрыв глаза, ловил каждый звук, каждое движение вокруг. Быть может, лежа тут, он подстерегал тот неведомый зов, не дававший ему покоя. Он и сам не знал, зачем он все это делает. Он повиновался чему-то, что было сильнее его, и делал все безотчетно.
Шановні слухачі, прогучали сторінки оповісті Джека Лондона «Кліч протків», читав артист Павел Заруський.